Братья и сестры, я сначала скажу, как наше общение пройдет. Значит, у нас будет две беседы, то есть две темы. Первую часть я изложу, а вторую часть другой брат. Сразу хочу сказать, что немножко получится больше, чем 2 часа. Это не так страшно. Если у вас возникнут вопросы по ходу беседы, вы можете даже вопрос задать. Я обычно разрешаю задавать вопросы. Думаю, что это не будет очень плохо. Друзья, если захотите письменно, можете письменно записку написать. Наверное, в конце будет возможность, чтобы ответить на вопросы. Я, братья и сестры, прочитаю всего один текст Священного Писания. И рассуждать будем только на основании этого текста. Поэтому вы, если будете внимательно следить за чтением текста, вы можете уже наперед предвидеть, о чем будет идти речь. Потому что я прочитаю часть главы из Библии, больше половины главы, и мы будем рассуждать строго последовательно, стих за стихом. По сути дела, у нас получится разбор. Вот так вот. Просто в сфере семейной жизни. Друзья, я буду читать книга Бытие, 18 глава. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот 3 мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под 7 деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка, нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. И Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Братья и сестры, из прочитанного текста мы вместе с вами выведем принципы взаимоотношений в семье. Имеем ли мы право это сделать? То есть, на примере взаимоотношений в одной семье или ситуации одной семьи, сделать выводы для нашей христианской жизни. Я думаю, друзья, что имеем. Потому что, например, Авраам и Сара, о них об их взаимоотношениях речь идет даже и в Новом Завете. То есть понимают, друзья, что ситуация в семье Авраама в основном была правильная. Думаю, что Авраам занимал правильное место в семье, и жена его тоже. И отношение ко многим вопросам у них было правильным. Поэтому мы будем рассуждать, друзья, разберем вот эту часть главы, половину главы, которую я прочитал. Друзья, будем разбирать с первого стиха и будем выводить некоторые принципы, выводы и советы. Друзья, я сразу хочу дать картину всей беседы. То есть наша беседа будет состоять из следующих разделов. Во-первых, место мужа в семье. Также и место жены в семье. Служение семьи, служение Богу. Вопрос деторождения и вопрос воспитания. Хотя я, друзья, хорошо понимаю, что темы семейные у вас уже проводились, и вы на некоторые вопросы, которые я сейчас уже сказал, хорошо знаете наперед. Значит, что-то будет как напоминание. Но я очень длинно на каждом моменте останавливаться не буду. Друзья, я буду читать первый стих. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Друзья, место мужа в семье. Вот по этому тексту можно сделать такой вывод, что место мужа у входа в шатер. У входа в шатер. Мне моя жена говорит, улыбается, говорит, вы себе хорошее место нашли у входа в шатер. А еще, друзья, если обратить, чем Авраам у входа в шатер занимался? Сидел. Во время зноя дневного он сидел у входа в шатер, то есть и ничего не делал. Братья и сестры, легко ли сидеть у входа в шатер? И что значит быть у входа в шатер? Друзья, если так быстренько подвести итог сначала, то я скажу, быть у входа в шатер, это значит отвечать за все, что в шатре. То есть Авраам не возле окна сидел, не где-то в садике, а он сидел у входа в шатер. Братья и сестры, быть у входа в шатер, это значит встречать тех, кто приходит к нам в шатер. Друзья ли приходят, или враги приходят. Друзья, сидеть у входа в шатер, это значит, я прочитаю следующий стих. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Братья и сестры, вот я сказал такую мысль, что быть у входа в шатер, это значит встречать тех, кто приходит. Но друзей встречать ладно. Враги бывают у нас или не бывают? Есть у нас у верующих враги или нету? Мне сказали, что будет беседа, а это не беседа, когда говорит один человек. Это уже не беседа, это просто длинная проповедь. Поэтому я думаю, раз сказали беседа, мы будем стараться, чтобы была беседа. Пожалуйста, братья и сестры, у нас враги есть или нету? Вот я сижу у входа в шатер. Значит, я должен защищать свой шатер от врагов. Вот написано, если много сыновей у человека, то они не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. То есть не будут говорить с врагами в шатре, а будут говорить с врагами в воротах. Если я врагов пущу в свой шатер, плохо будет. Друзья, есть у нас враги или нет? Ну, например, пожалуйста, кто сказал есть? Ну, говори. Кто в наши враги? Мир окружает. Хорошо. Значит, друзья, легче было бы нам ответить, если бы я эту беседу проводил лет 15 назад. Мы бы сразу врагов нашли, да? Сказали, милиция, враги там исполкомы разные, которые нам мешают жить, разные спецслужбы, вот, ну и так дальше. И мы бы сразу врагов вычислили. Друзья, но враги, они есть и сейчас. Враги есть и сейчас. Ну вот, например, апостол Павел пишет, наша брань не против крови и плоти, а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть, друзья, враги у христианина есть, их очень много, различные злые духи, и сам враг злейший, враг душ человеческих, дьявол. Друзья, и эти враги хотят проникать в наш шатер. Каким образом это может происходить? Самым различным образом. Вот, например, подхожу я к одной двери, решил посетить одну семью. А слышу, хотел позвонить, а за дверью шум и крик. Люди ссорятся. И я стою и робею, и переживаю, звонить или не звонить. Сейчас кто-то будет конфузиться, будет все неприятно, какие-то объяснения будут и так дальше. Враги проникли в шатер или не проникли? Проникли враги в шатер. Братья и сестры, наша задача, задача мужей, чтобы не пускать врага в свой шатер. Это значит быть у входа в шатер. Друзья, я так скажу, что если муж сидит у входа в шатер, то есть занимает свое отведенное Богом место, значит в шатре будет порядок. А если жена сидит у входа в шатер, будет порядок или нет? Я думаю, что не будет порядка, если жена сидит у входа в шатер. А такое бывает. Я думаю, что по ходу немножко мы об этом увидим. Братья и сестры, практически как сидеть у входа в шатер? Вот я последующие стихи прочитал. Авраам сидит и видит, идут три путника. Авраам встал и побежал навстречу. Скажите, братья и сестры, Авраам узнал, кто это идет, или не узнал? Вот посмотрите. И поклонился до земли и сказал: «Владыка». Узнал или не узнал? Я думаю, друзья, что узнал. Поклонился лицом до земли и говорит: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Друзья, если муж у входа в шатер, он узнает Бога в своей жизни. Мы на молодежном общении позавчера говорили о том, что искать лицо Господне, как Закхей искал, чтобы увидеть Иисуса. Друзья, искать лицо Господне, узнавать Господа в своей жизни. Что значит узнавать? Когда в нашей жизни происходят какие-то события, друзья, видеть, допущено ли это Богом. Вот, например, когда Иов увидел проблемы, которые в его жизни произошли, ну, например, потерял все свое имущество, все богатство потерял, и детей потерял. Друзья, он узнал, что происходит с ним, или не узнал? Узнал. Он сказал: «Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно». И Писание говорит: «И не согрешил Иов такими словами». Когда он сделался прокаженным, он сказал: «Нах, я вышел из чрева матери, нах и возвращусь». Или он сказал, что мы не только доброе должны от Бога принимать, но и худое. То есть, друзья, видеть Бога в своей жизни, узнавать Бога в своей жизни и выходить навстречу Богу. Братья и сестры, когда Авраам увидел этих путников, он не просто пошел навстречу, он побежал. А почему побежал, почему бы он просто не пошел? Друзья, когда мы видим, желанный кто-то идет к нам, да, мы будем бежать. Вот помните, отец блудного сына стоял и смотрел, и увидел вдалеке, что сын его идет. И отец побежал, потому что сын был желанный. Отец его ожидал давно, он побежал, не просто пошел. Сын шел, а отец побежал. Братья и сестры, также побежал и Авраам, потому что встреча с Богом для него всегда желанна. Он побежал ему навстречу, поклонился лицом до земли и сказал: «Владыка, если обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Дорогие братья, мужья, наша задача – находиться у входа в шатер. А это значит иметь встречу с Богом. Это значит выбегать навстречу Богу. Это значит поклоняться Богу и заботиться: «Владыка, не пройди мимо раба твоего». Друзья, присутствие Бога в жизни семьи очень много зависит от мужа. Как муж выходит навстречу Богу, как муж поклоняется Богу и как муж заботится: «Не пройди мимо раба твоего». Братья и сестры, что значит выбегать навстречу Богу. Я понимаю, это значит иметь каждый день встречу с Ним. Это значит быть у входа в шатер, иметь каждый день встречу с Богом. Иметь каждый день поклонение Богу. И просьбу: Господи, не пройди мимо раба Твоего. Ну как это практически? Как вы думаете, друзья, как правильно? Если муж молится сам утром, Библию читает и молится, или если он делает это вместе с женой и вместе с детьми? А? Сестры, как вы думаете, лучше, чтобы муж сам молился или с вами вместе? И братья тоже могут сказать, пожалуйста. Вот здесь, судя по моей беседе, как будто сам. Авраам сидит у входа в шатер и побежал навстречу, и сам поклонился. Он не сказал: Сара, Сара, скорее выходи, вот пойдем встретим путников. Нет, он сам побежал, а Сара осталась там, своими делами Сара занималась. Как правильно, если я сам буду молиться или с женой? Значит, друзья, я понимаю, что... Как брат говорит? А жена еще спит, и дети спят. А кто должен вставать раньше, муж или жена? Как вы считаете? Братья и сестры, я бы, знаете, как сказал? Кто раньше встает, пусть так и будет. Но, считая обязательным правилом, если муж имеет личную встречу с Богом, один на один, без жены, один на один без жены. Он почитает Библию, помолится. Может быть, еще почитает, еще помолится. А потом соберет свою семью. И жена здесь будет, и дети будут. Почитает вместе с ними. И вместе с ними помолится. Вот так вот будет правильно. То есть я задал вопрос немножечко такой, что так ответить вроде не так, и так ответить, и опять вроде не так. То есть, друзья, нормально, если я молюсь лично и читаю лично, и это же самое делаю и в кругу семьи. Ну, как это практически, друзья, бывает? Вот я проснулся, все еще спят. Скажем, умылся, там, оделся, все, что положено. Помолился и сижу, читаю Библию. Почитал, помолился. Потихонечку просыпается семья, дети один за другим. Вот они подходят, уже они начинают мешать. Малыши, уже он тут как-то на руки лезет. Уже хорошо не почитаешь. Уже не почитаешь. И тогда думаешь, как хорошо, что я раньше встал. А представьте себе, я проснулся, а дети уже давно проснулись. Я сел почитать, а жилье у нас, особенно у кого много детей, не позволяет, чтобы у меня был свой кабинет, я на ключ закрылся, и мне никто не мешает. Вот я сижу в прихожей на диване и сижу читаю. А дети вокруг меня, а дети вокруг меня. Я не смогу сосредоточиться. Я решусь помолиться, а здесь кто-то у меня раз вот пристроился уже там сзади на моих ногах или еще как-то. Так оно уже хорошо не получится. А пока весь дом спит, я почитаю и помолюсь. А потом они когда проснулись все, и вот они собрались вокруг меня, а у меня уже есть, что им прочитать. Ну вот, например, братья, как вы считаете, чтобы почитать в кругу семьи, надо подготовиться? Ну я думаю, надо. Надо подготовиться, чтобы детям было интересно, чтобы дети слушали. Чтобы дети могли порассуждать о чем-то. Я, может быть, какие-то вопросы задам. Они ответят на мои вопросы. Какой-то вопрос жене задам. А представьте себе, если я не подготовился. Ну, так я подумал, ну, проснулся, ага, здесь все уже проснулись. Ну, я открыл, ну, где я открыл? Ну, вот где попало, раз открыл, сейчас я вам почитаю. Ну, и прочитал одну главу. Пока прочитал, смотрю, никого уже нету. Уже все, малыши все разбежались. А почему? Потому что я не подготовился. Я прочитал то, что мне показалось, вот, ага, наверное, вот это подойдет. Друзья, а если муж уже, скажем, ну, часик посидел, или хотя бы полчаса посидел, почитал, то он почитал, и уже он сосредоточился. Что же я прочитаю детям? Прочитал детям и жене. Вместе помолились. Вы знаете, друзья, я скажу, что семейная молитва – это большое дело. Понимаю, что в каждой семье это должно происходить каждый день. Там, где этого не происходит, такая семья терпит урон. Там, я скажу, будет не устройство и все худое. Там, где нет семейного чтения Библии и где нет совместной молитвы. Но совместное чтение и молитву нужно провести так, чтобы все слушали, чтобы всем было и понятно, и интересно, чтобы все рассуждали. Один раз я был в одной семье, и так вот вечерком отец собрал своих детей, вот жену, ну и почитал. Читал долго, неинтересно. Я видел, что дети его никто не слушает. А потом они молились, длинно молились. Пока молились, один ребенок заснул, прямо на полу вот так вот, раз, заснул. Другой ребенок на коленках ползал, круги вот здесь возле всех. Вот. И все это, вся эта процедура продолжалась очень долго, друзья. Вот как вот это, ну, мне немножко было жалко детей. И я думаю, что если бы отец заранее подготовился, прочитал какой-то отрывок, если бы он спланировал какие-то вопросы детям задать, пусть это было бы покороче. Я не знаю, может быть, родители иногда хотят, ну, раз у нас гости, надо так, чтобы целое богослужение получилось, ну, хотя бы на часик минимум. То устанут дети, особенно если маленькие дети. Поэтому, друзья, это уже нехорошо. Но если муж встает раньше, если муж почитал, помолился, а потом в кругу семьи почитал, уже что-то подготовлено, тогда получится как бы маленькое богослужение. А потом предложит спеть всем вместе. И спели. Друзья, мой совет, чтобы это богослужение утреннее в семье не было длинным. Пусть оно занимает полчаса. Пусть оно полчаса занимает. Я бы больше не советовал, потому что обычно утром кто-то спешит в школу, кто-то еще куда-то спешит. Вот. Но полчаса это достаточно, чтобы поговорить с детками, помолиться и спеть один псалом. Но я здесь мысль такую сказал, если жена раньше встает. Такое бывает, что жена раньше встает. Бывает, что муж много работает, позднее ложится как-то. И поэтому жена встает раньше. Пусть даже и так. Друзья, я нахожу, что нормально, если и жена лично почитает и помолится, и муж лично. А потом они вместе почитают и вместе помолятся. Но было бы неправильно, если бы они лично почитали, а в кругу семьи не почитали. И таким образом семейное поклонение Богу не произошло. Дети не приучаются молиться вместе. А в результате получается, знаете как, друзья, есть семьи, где дети уже и большие. И я спрашиваю, а у вас совместная молитва бывает с родителями? Не бывает. Я говорю, ну хоть один раз в год бывает? Не бывает. Каждый молится себе. Уходит в свою комнату, каждый себе помолился, родители себе помолились, вот и все. А бывает даже такое, муж молится себе, жена молится себе, а дети себе. А потом уже кто молится, кто не молится, все пущено на самотек. Братья и сестры, я вот думаю, что у Авраама было не так. И вот то, что вот этот, я понимаю, что это здесь прообраз, что Авраам бежит навстречу Богу. Друзья, когда мы с желанием выходим навстречу с Богом через молитву и чтение Библии, это очень хорошо. Тогда, друзья, мужья и заботиться будут. Владыка, не пройди мимо раба твоего. Когда, друзья, день хорошо начался с чтения Библии и с молитвы, тогда обычно в течение дня в доме спокойно, мирно. Такой разговор хороший. Там не будет криков, руганий. Вот. Ну и всяких беспорядков там не будет. Потому что там присутствует Господь. Муж раненько позаботился, не пройди мимо раба твоего. Вот оно как бывает. Тогда и в течение всего дня все получается хорошо. Я помню, мы с одним братом, служителем, оказались в одном доме. Это было давно еще, годы гонений. И так вот нас приютили. Ночью мы приехали в 2 часа ночи. Спим. Утром проснулись и лежим на кровати. И я смотрю на стенке текст из Библии, на картине написан. Там такие слова. Господи, Тебя от ранней зари ищу я. Я еще брату говорю, посмотри, какой хороший текст. Тебя от ранней зари ищу я. Друзья, в этой семье было 10 детей. С детства дети о Боге слышали. Родители, члены церкви уже много лет. И вы знаете, мы в этом доме пожили недельку, наверное. И мы обнаружили такую картину. За эту неделю семья ни разу не собралась на молитву. Утречком смотрю, девочки быстренько расчесываются, у зеркала раз-раз-раз, одна за другой исчезает, ребята исчезают, там уже были и большие, и маленькие дети. За всю неделю ни разу мы не видели семейной молитвы. Когда уже подходило время нам уезжать, то родители пожелали побеседовать. Это были мои старые знакомые, и вот я с ними беседовал. И я им задал вопрос, главе семьи, отцу и мужу, задал вопрос. Я спрашиваю, скажите, а вот вы Библию по утрам читаете? Он говорит, ты знаешь, брат Коля, если правда сказать, уже 2 недели я Библию в руках не держал. А беседа, друзья, была у нас о трудностях взаимоотношений между мужем и женой, о непослушании детей. Он говорит, я уже 2 недели Библию в руках не держал. Я говорю, а что ж такое? Он говорит, ты знаешь, вот сейчас дачу строим, надо утром бежать, очередь занимать, кирпич добывать и все. Я говорю, а вообще у вас семейная молитва происходит? Он говорит, не происходит. Когда дети были маленькие, мы еще молились, а подросли, ситуацию из рук выпустили, вот и все. Вот и все. Братья и сестры, это уже совсем неправильно. Это значит, что глава семьи не сидит у входа в шатер. А в результате получается, Господь вытесняется из дома, в результате получаются конфликты, муж и жена ссорятся, дети это видят и слышат. А потом, друзья, я скажу, я многих из их детей вот в Америке встречал, и у всех разрушенная такая жизнь, неустроенная семейная. Один оказался пятидесятника, а другой еще где-то. Разбежались вот, они вот так вот по миру. Кто-то во Франции, кто-то в Штатах, кто-то еще где-то. И так вот смотрю, что семья в жалком-жалком состоянии. И думаю, братья и сестры, все это зависит от того, как муж и отец сидит у входа в шатер. У входа в шатер. Поэтому, братья дорогие, вот вам пожелание такое, чтобы мы могли проверить, а я у входа в шатер сижу или нет? Сижу или нет? А у меня встреча с Богом, выбегаю я или не выбегаю? Или, может быть, я и пытаюсь выходить на встречу с Богом, но так сел, вот подремал с Библией в руках, а потом уже надо и на работу идти. И пошел на работу. А когда мы в кругу семьи молились, я уже и забыл. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит, если в нашей жизни неправильно, чтобы мы постарались поправить, чтобы мы заняли свое место у входа в шатер. Это не просто так сидеть, сложа руки целый день. Друзья, нет. В данном случае я отмечаю, что у входа в шатер – это я ответственен за все, что за моей спиной. За все, что в шатре. И если в шатре неустройство, если в шатре беспорядки, значит, это, в этом есть твоя вина. Буду читать дальше, друзья. «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба ваша». Они сказали, сделай так, как говоришь. Братья и сестры, вопрос служения семьи, Богу. Давайте вместе с вами вспомним, что Авраам пообещал путникам. Давайте перечислим. Зайдите в шатер, и принесут немного воды, омоют ноги ваши. А я принесу, что он пообещал принести? Хлеба. И вы подкрепите сердца ваши. Отдохните, а потом пойдите. Друзья, исполнил Авраам то, что пообещал? Исполнил. Только не совсем точно. Посмотрите, он пообещал немного воды и хлеба. Еще что-нибудь пообещал? Больше ничего не пообещал. Друзья, а давайте, вот я уже прочитывал, а что же Авраам дал этим путникам? Посмотрите, как он дальше говорит. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресный хлеб. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку. И тот поспешил приготовить его. и взял масло и молока, и теленка приготовлены, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Друзья, пообещал немного воды и хлеба, и все. Отдал куда больше. Обратите внимание, как Авраам суетится. Он спешит, бегает. Как все равно, знаете, вот так вот посмотреть на ситуацию, которая происходит вот в шатре, возле шатра Авраама, как все равно соревнования какие-то. Сам Авраам, старый человек, написано, поспешил в шатер. Царь говорит, поскорее замеси. Потом сам бежит к стаду, не идет, друзья, бежит к стаду. Путники дорогие у него в доме, он бегает, он спешит, скорее это все надо сделать. Друзья, он говорит царю, поскорее замеси 3 саты лучшей муки. Друзья, ну это по-нашему из высшего сорта муки, замеси пресные хлебы. Скажите, а как вы думаете, первый и второй сорт муки был у Сары или не было? Был. Если бы не было, он бы ей не говорил, замеси 3 саты лучшей муки. Там была мука и похуже. Авраам говорит, замеси 3 саты лучшей муки. Побежал к стаду. Братья и сестры, а почему он к стаду побежал? Разве он не мог послать? У него же слуги были. Так, быстренько к стаду теленка хорошего сделать. Сам побежал. Почему сам побежал? Друзья, он на личном контроле все, на личном контроле. Он побежал и взял теленка, сам взял теленка, нежного и хорошего. То есть выбрал. Дал указание приготовить, а потом еще взял масло и молока, друзья, тут не до воды, тут масло и молоко, и теленок приготовленный, не козленок, козлята тоже были у Авраама, тоже были. Он лучшее все приготовил. И сам стоял и смотрел. И, братья и сестры, я представляю, что он стоял и смотрел, он сам не ел. Он испытывал, наверное, наслаждение от того, что он сделал, и то, что эти путники едят. Друзья, здесь мой вывод такой простой. Чтобы мы постарались отдавать Господу лучшее. Если я хочу что-то отдать для Господа, то надо лучшее. А что-нибудь отдать для Господа обязательно найдем. Вот я вчера говорил, например, бедная вдова, у нее было всего 2 лепты. Что же я Господу дать? Она могла сказать, Господи, мне нечего тебе даже дать. У меня всего 2 лепты. Братья и сестры, она 2 лепты отдала. Есть 2 лепты, но я дам 2 лепты. И тут не до выбора, лучше или не лучше, отдала все. Вы знаете, друзья, в жизни бывает, что мы не готовы отдавать лучше. Не готовы. Я помню, у нас планировался детский лагерь. Это вот 2-3 года назад было. А уже экономическое положение трудно. И мы думали, лагерь делать или не делать. Но решили делать лагерь. Но поскольку денег мало, давайте будем собирать продукты, кто что может. Ну и я объявляю в церкви. Говорю, братья и сестры, кто что может. Картошку, капусту, свеклу, чеснок, лук. Все приносите. Все пригодится. Кур, уток, поросят. Все можно. И вы знаете, да, и люди начали сносить. Это так было по всем церквам. И сносили кто что. Друзья, ну вот я пример привожу. Один брат принес картошку. Картошку прошлогоднюю, которую не успел, наверное, посадить. Она вся сморщилась уже давно. Я ему говорю, ты что принес? Он говорит, да ты знаешь, я хотел поросятам отдать, а когда объявили для лагеря, я и принес. Я говорю, да разве так можно? Да ты должен был накопать свежую картошку. Как тебе не... Неси назад. То есть, друзья, вот так люди склонны. Хотел выкинуть, но раз для Бога, значит пойдет. Как на Украине говорят такая пословица, есть на тобе Боже, что мне не гоже. Что оно уже пропало, давай это, дай для Бога. Хорошо, благо, праздники, жатвы бывают или еще что-нибудь. Вот мы то, что подберем у себя, то, что похуже, то и принесем. Это совершенно неправильный подход. Совершенно неправильный. Как в Библии было. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. От начатков, друзья, это значит лучшее и хорошее. Вот, например, созрели абрикосы на дереве. Первые абрикосы, они всегда крупные. А последние уже смотришь похуже. А возьмите клубника. У вас клубника растет или нет? Первая клубника всегда крупная и хорошая. И как раз после зимы нам так хочется вкусненького. А когда же немножко сбили аппетит, она уже мелкая. Вот для Господа надо было первое и хорошее, и лучшее. И Авраам это понимает. Авраам это понимает. Поэтому, друзья, чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. Мы привыкли жертвовать для Господа так. Десятину от кошелька. А если я выкопал, например, 10 мешков картошки, а это уже не касается. Я же десятину отдал. А десятый мешок картошки. А десятый мешок картошки не отдал. Или, скажем, 10 капустин я срезал на огороде. Вот если бы мы научились так, да, друзья? Вот чти Господа от начатков всех прибытков твоих. Тогда и урожай был бы хороший. Я вот не знаю, у меня на огороде, у меня маленький огород, может быть там одна сотка, но все равно жена сажает там немножко помидоры, капусту. Вот капуста почему-то не растет. А может и не растет, потому что когда однажды выросла, а мы, может быть, и ничего не отдали, может и не растет. Братья и сестры, Господь говорит, наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Если мы для Господа потрудиться хотим, то всегда мы найдем способ, как потрудиться, чем Богу послужить. Я помню такой случай, друзья, был у нас. Уверовали одна семья. Были неверующие, покаялась жена, потом муж покаялся, там еще родители жены покаялись. А в то время были гонения, и поэтому домов молитвы еще не было. Наверное, у вас почти так было. Собирались просто в частных домах. И собирались по очереди. Сегодня в одном доме, завтра в другом. Ну, в смысле, по неделям. Следующую неделю в третьем, еще неделю в четвертом. И вот такой вот круг. У нас было, по-моему, примерно 5 домов. И мы так по очереди в этих домах и собирались. Когда воскресное собрание заканчивалось, обычно мы объявляем. Следующая неделя будет по такому-то адресу, в таком-то доме. И люди уже знали. И вот однажды воскресное собрание заканчивается. Я объявляю, говорю, братья и сестры, следующее собрание будет. Этот брат, который год назад крещение принял, поднимает руку и говорит, у нас. А я смотрю на него, у них собрания не было. Обычно в домах таких, ну, большеватых собрания проходили. У нас было в то время 60 членов. Он говорит, у нас будет собрание. А я ему говорю, а где у вас? У него же дом не очень большой. И, ну, знаете, как раньше делали, вот так вот перегородки, вот так крест-накрест, и посредине печка, вот так вот, ну, стандартное все такое. Я говорю, где у вас, у вас же места нет. Он говорит, есть место. А я так сомневаюсь. Я говорю, нет, у тебя пока не будет. Он, пусть будет у нас. Так просит очень. Ну, я заколебался, думаю, ладно, объявлю. Объявляю собрание, будет вот у них. И адрес объявляю. Ну, а в понедельник мне ж не терпится, думаю, как же они там собираются нас разместить. Я сел на велосипед и поехал. Приехал к ним, захожу во двор, подхожу к двери, слышу, а в доме что-то бух, бух, бух. Ничего не понимаю. Я захожу, смотрю, облако пыли, и брат с кувалдой стоит и разрушает стенку. Я говорю, ты что делаешь? Он раз увидел меня, говорит, помещение для собрания строю. Разрушает перегородку между прихожей и залом. А он с женой в зале спал, а у них было 3 детей. Я смотрю такое дело, я говорю, слушай, ну я уже понял, уберет перегородку, получится хорошее помещение, 4 на 8, получится хорошее помещение. Я говорю, а ты где с женой жить будешь? Там дети по спальням, а ты где? Он говорит, а мы вместо стенки занавеску повесим после собрания, раз, задвинул и все. И вы знаете, друзья, в среду уже в их доме был разбор. Всю неделю было собрание. Очень хорошо и удобно мы там разместились. Когда неделя прошла, я объявляю, братья и сестры, следующее собрание будет. Он опять говорит, пусть опять у нас. А потом опять у нас. И вы знаете, друзья, и мы бы в их доме собирались 5 лет. Каждый день. Каждое собрание, вернее, 5 лет собирались в их доме. Мы больше перестали по городу передвигаться. А потом уже пришла перестройка. В 89-м году мы построили у себя дом молитвы, такой вот легкого строения. Когда дом молитвы построили, прошло несколько лет, он мне однажды говорит, ты знаешь, жалеем мы с женой, что дом молитвы не у нас. Надо было у нас во дворе и дом молитвы построить. Я говорю, ну знаешь, улыбаюсь, ты уже, дорогой, опоздал. Он говорит, а мы все равно будем молиться, чтобы дом молитвы когда-нибудь к нам передвинулся. Ну, я говорю, имеешь право. И вы знаете, друзья, как Бог распорядился. Пришло время, церковь у нас пополнялась, 150, 180, 200, больше 200 членов стало. Стало нам тесновато уже, мы расстроили дом, и опять тесно стало. И решили мы построить дом молитвы в другом конце города, чтобы церковь разделить, и чтобы в одном городе было две церкви, одного братства и два дома молитвы. А в том конце города мы искали верующие, чтобы были, чтобы построить, и не находили. Искали участок, чтобы приобрести, и тоже не находили. И вот однажды собрались мы на братское, чтобы рассуждать, как нам быть. И я спрашиваю, ну что, братья, что будем делать с домом молитвы? А брат говорит, у нас будем строить дом молитвы. Я говорю, так как у тебя, если бы ты жил в том конце города, мы бы у тебя и строили. Он говорит, так я в том конце и живу. А что он делает, друзья? Он когда смекнул, что мы хотим там дом молитвы построить, он резко продает свой дом, а там покупает. И покупает как раз, ну, хатку, маленький покупает, как раз с хорошим участком под дом молитвы. И вы знаете, друзья, мы у него на участке построили дом молитвы. А этот брат в этой новой церкви пресвитер. Вот и все, пресвитер. Он у нас диаконом стал, а потом стал пресвитером. И вот сейчас он пресвитер в церкви, в доме молитвы на своем участке. Вот так вот. И я вижу, братья и сестры, что люди, когда они горят для Бога, то Бог идет навстречу. Мы там искали участок, ходили кругами, не находили. Он как-то увидел этот участок, увидел. И успел купить, тихонько все сделал. Она сказала, я там, говорит, дом себе купил. И вот так там сейчас у него проходит собрание. Братья и сестры, вот он Бог наш какой. И Бог благословляет, и в служении благословляет, когда мы для Него что-то жертвуем. Отдавать для Бога лучше. Пусть Господь научит нас. Это очень много зависит от главы семьи, если он сидит у входа в шатер. Несколько лет назад мы начали проповедовать Евангелие в Армении. В Армении. И вот там обратилась группа людей, и все из армян. И эта группа начала быстро расти. Сначала мы собирались в общежитии, просто в комнате общежития. Проводили там собрание, было страшно неудобно. И мы решили там построить дом молитвы в Армении. От нас это 1500 километров. И ехать через Кавказский хребет, очень сложная дорога, через Грузию, а потом аж в Армению. Решили там построить дом молитвы. Начал я искать строителей. И вы знаете, друзья, к одному брату подхожу, говорю, слушай, ты не мог бы поехать в Армению, там надо дом молитвы строить. А брат, он каменщик хороший, и семья большая, у него 13 детей. И я говорю, ты не мог бы поехать дом молитвы строить? Он говорит, а когда надо ехать? Я говорю, да хоть завтра. Он говорит, ты знаешь, я хочу поехать, только после воскресенья, у меня в воскресенье дочку замуж выдают. А после воскресенья сразу поеду. Я говорю, ну когда? Да хоть в понедельник. Ну хорошо, давай, мы договорились на понедельник, я еще нашел там некоторых людей, и все. Но представьте себе, друзья, воскресенье брак. Вот эти шатры строят у нас обычно, чтобы люди поместились. Понедельник обычно разбирать надо, гора посуды, все вот эти рештовки, тенты снимать. А тут в понедельник надо в Армению. Он добросовестно дочку замуж выдал и в понедельник уехал на Армению.